Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 сентября, сейчас 16.06. Всем, кто только что присоединился к нам, доброго дня. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и следить за картой московских пробок. По данным ЦОДД, пробки пятибалльные. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. В городе 680 тысяч 32 автомобиля. Это на 4% больше, чем обычно бывает в это время. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм «Говорит МСК-бот». Ваши сообщения видим в ту же секунду, как только вы их пересылаете. Мы также следим за лентами новостей, и вот срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Росстат на неделе с 27 августа по 2 сентября зафиксировал в Российской Федерации дефляцию на 0,1%. Как я понимаю, это уже не первый и даже не вторая неделя 2019 года, когда в России цены падают. Прокуратура приняла дополнительные меры для недопущения нарушения закона на выборах. Это другое срочное сообщение. В эти минуты приходит на ленту ТАСС. Здесь заявление Алексея Жафярова. Он замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Есть такое управление. И вот Алексей Жафяров, замначальник, он говорит, прокуратура полностью готова к единому дню голосования и приняла дополнительные меры для недопущения нарушения закона. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Максим Орешкин назвал условия для перехода страны на 4-дневную рабочую неделю. Первая тема. А вторая тема. Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать препарат «Фризиум».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Орешкин назвал условия перехода на 4-дневную рабочую неделю. По мнению министра экономического развития, это станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда. Возможные сроки перехода на новую систему Орешкин, как передает ТАСС, назвать отказался. Уточнил, что решать задачи нужно поэтапно, и на первом этапе надо повысить доходы населения. Все эти высказывания глава Минэкономразвития... Это вот произошло на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке. ФОМ уже спросил граждан, оказывается, 53% граждан России поддерживают идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. К нам присоединяется директор Института стратегического анализа ФБК Грант Тортон Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему актуальной становится вот эта тема 4-дневной рабочей недели? Чиновники уже не впервые говорят об этом. Сначала премьер-министр Дмитрий Медведев, теперь вот Максим Орешкин. Получается, эта тема актуальная, но вроде бы зачем?
Ой, ну когда пару месяцев назад впервые это прозвучало, ведь это прозвучало от премьера так, что он не исключает в будущем. Ну, не исключает, значит, не исключает. Никто не исключает. Я не исключаю. Ну, а как можно такое исключать? Когда-то перешли на пятидневку. Почему бы в будущем не перейти на четырехдневку? А сейчас уже действительно снова. У меня такое впечатление, что все-таки это... Вот не люблю это слово, вбрасывается. Но сказал, уже произнес. Знаете, когда... Есть гораздо более важные проблемы, ну, падение тех же реальных располагаемых денежных доходов населения. То вот обсуждение этой темы, оно позволяет как бы уходить от обсуждения гораздо более важных проблем. Вот пускай люди обсуждают четырехдневку. Вот так и получается. Поэтому моя версия, что просто как бы снизить градус напряжение в том плане, если бы люди зациклились на том, а почему доходы падают.
Подождите, но люди ведь понимают, как я догадываюсь, что доходы у них падают, если это действительно так. Но параллельно, когда их спрашивают, 53%, я цитирую ФОМ, говорят, что они поддерживают идею перехода на 4-дневную рабочую неделю.
Ну, а здесь нет противоречия. Да доходы падают. Нет, конечно.
А мы готовы работать еще меньше.
А в том-то и дело. В том-то и дело. По-человечески, вот по-человечески и у меня отношение такое, ну почему бы и нет, конечно, давайте на четырехдневку. Но как экономист я понимаю, что это не своевременно, по меньшей мере. Это невозможно на самом деле сейчас. Ну, а люди отвечают эмоционально, конечно. Хотели бы вы работать 4 дня в неделю? Ну, конечно, хотел бы, а лучше бы еще 3 или 2.
Так, денег тогда, так денег тогда не будет, или люди не...
А вот здесь вы уже подходите прагматично, и это совершенно правильно и оправданно. Но я хочу сказать как раз, когда людей спрашивают, а как вы насчет четырехдневки, ну, естественно, люди отвечают, да, хорошо, поддерживаю, и держа в уме то, что если зарплата останется прежней, потому что если бы людей спрашивали, вы поддерживаете, но тогда у вас на 20% будет меньше зарплата, я думаю, процент бы ответивших, которые одобряют, был бы уже иной.
Тогда еще один вопрос. Многие пытаются так или иначе сформулировать вопрос, насколько вообще уместно. Вот вы же сказали, что, может быть, неплохо было бы когда-нибудь в будущем. Да. Ну и тогда. Так вот, и многие задаются вопросом, а в принципе обсуждать это сейчас в Российской Федерации какой смысл есть, учитывая особенно повышение пенсионного возраста? Или вот это не связанные вещи?
Ну, смотря как относиться. Ведь на фоне повышения пенсионного возраста в качестве пилюли можно и обозначить эту перспективу, такой сладкой пилюли, да, перспективу перехода на четырехдневку. Но если серьезно, то, конечно, ведь один из аргументов фактически, когда принималось решение о повышении пенсионного возраста, был следующим. У нас все меньшее количество работающих приходится на одного пенсионера. Получается, скоро работать будет некому, чтобы обеспечивать своевременные и хорошие пенсии. И вот мы такое фактически слышали. Тогда как это состыкуется с тем, что мы, а не перейти ли нам на четырехдневку? На мой взгляд, никак не состыкуется. Ну, никак просто. Что же касается вообще надо, не надо, ну, как я уже говорил, на мой взгляд, это... Не своевременно, но
подождите, чудес не бывает. Можно уточнить, да. А разве четырехдневная хорошо. Рабочая неделя не увеличивает количество работающих?
Четырехдневная рабочая неделя, она оставляет прежним количество работающих, но предполагается, что вы будете, если предполагается, также работать 8 часов, то, естественно, фактически отработанного времени будет меньше. Нам же сейчас не уточняют, что давайте на четырехдневку, но будете работать 10, а может быть даже 11 часов. Или, кстати, если так поставить вопрос, ну, интересно было бы, какие результаты ну, ответивших людей.
С вашей точки зрения, людей, спрашивая, к примеру, что вы думаете про четырехдневную рабочую неделю, нужно обязательно проинформировать. Но при этом вы будете меньше получать, больше работать. Вот это все надо объяснить людям.
Да, конечно. Это понятно. Как с Брекзитом сейчас в Великобритании. Не объяснили, а сейчас вон что происходит. Так и здесь. Если задать просто, а как вы насчет четырехдневки? Да, хорошо, и я бы хотел. Многие так отвечают. И получается, большинство так отвечает.
Понятно. Спасибо, Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК Гранд Тортон был с нами на прямой связи. Виктор пишет, нагрузка увеличится, а кто детей учить будет? Ничего понятно. Юстас, разговоры о четырехдневной или 12-часовой рабочей неделе – это все мечты о коммунизме. Они так же далеки и так же призрачны, как коммунизм. Алексей Морозов пишет, что ему так кажется, что он единственный слушатель на этой радиостанции, который считает, что доходы населения растут и уровень жизни только растет. Стоит только посмотреть, пишет он, сколько за последние годы появилось дорогих автомобилей, причем не только в крупных мегаполисах. Да и так никто не работает, одни праздники, то Новый год, то майские, это уже Вадим нам пишет. Анна Головко пишет, насколько я разбиралась в этом проекте, речь идет как раз о том, что четырехдневная рабочая неделя будет при 10-часовом рабочем дне. Я вот не видел нигде ничего подобного, но Анна утверждает, что она разбиралась в этой истории. Анна пишет, при переходе на пятидневку ведь стал рабочий день 8-часовым вместо прежнего 7-часового, когда работали 6 дней в неделю. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Ну, вот у меня конкретно работа сдельная, ненормированная по времени. То есть, сколько я работаю, столько я и зарабатываю. То есть, мне переходить на какую-то там неделю четырехдневную, смысла никакого нет абсолютно.
Понимаете, какая штука? Я должен вас немножко поправить. Когда вы говорите, что у вас сдельная оплата, государство устанавливает четырехдневную рабочую неделю или там пятидневную, или шестидневную еще и для того, чтобы вы не перерабатывали.
Я не могу не перерабатывать, потому что тогда я буду нищий просто.
А если вы будете перерабатывать, у вас будут проблемы со здоровьем и чем-то там еще?
Ну а что делать? Жизнь такая сейчас. По-другому ты никак, понимаете? То есть масса людей перерабатывает.
Это понятно, сейчас. Но мы также говорим о том, что государство должно следить, к примеру, чтобы водители не ехали 14 часов в день.
Тогда надо повышать процент.
Нет, не надо. Нет, не надо.
Заработной платы от прибыли, понимаете?
А вы уверены, что процент у нас низкий? Я понял. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Значит, при переходе на четырехдневную рабочую неделю получается, что в неделю, если, так сказать, будет меньше человек работать на 20%, и, соответственно, тогда на предприятии, в организации нужно на 20% увеличивать штат сотрудников. Это, так сказать...
Нет, я как раз об этом и пытался спрашивать господина Николаева. Я говорил, ну ведь если эти будут работать меньше, тогда понадобятся новые. Работников будет больше, а пенсионеров не больше, потому что пенсионный возраст увеличили. Вот вроде как и проблема решается.
Нет, ничего не решается, так сказать, потому что никто штат увеличивать не будет, просто вырастет интенсивность труда в 4 дня, вырастет продолжительность рабочего дня в эти 4 дня. Ведь что такое увеличить численность?
Нет, допустим, вы давайте тоже, вы либо интенсивность говорите, либо продолжительность, потому что и то, и другое так не получится.
Нет, получится, потому что...
А тогда зачем?
А вот именно, что не зачем, что это какой-то пустой лозунг, который непонятно откуда и для чего взялся.
Понятно, просто уже объяснили, откуда и для чего. Говорят, что человек, который работает 4 дня в неделю, эффективнее работает, чем человек, который работает 5 дней в неделю. Ну, в свое время, когда переходили с 6 дней на 5, то же самое ведь говорили. А теперь выясняется, что 4 дня еще лучше. Да почему меньше работать будут-то, Юрий из Питера пишет, продолжительность дня же хотят увеличить, хотя вот я нигде не слышал, что хотят увеличить продолжительность дня. Вот напишите, ссылку дайте, Юрий, да, дайте ссылку, продолжительность дня же хотят увеличить, говорите вы. Найдите ссылку, давайте посмотрим. Жизнь такая, пишет Алексей Морозов, можно подумать, что раньше была какая-то другая жизнь. Процент зарплаты от прибыли у нас не низкий, процент у нас минимальный, уверен, 235-й также. Это, судя по всему, мнение, потому что никаких конкретных данных по этому поводу не приводится. Как вариант, одни люди, это Юстас пишет, работают 4 дня, другие, другая типа смена, остальные 3 дня в неделю. Анна Головко пишет, а со школами-то вопрос будет актуальный. У детей все знания уже не вписываются в 5 дней. У нас учебная суббота, отдельно английский воскресенье. Допы детям ставят после уроков, а взрослых хватит 4 дня все переделать. Не понимает, короче, Анна, как это может быть. 7-3, 7-3, 94. Понимаете, это бывает. В других странах это уже потихоньку начинает работать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Это полковник.
Да.
Вы знаете, вот я очень внимательно интересуюсь этим вопросом, но я еще нигде не нашел никакой ссылки на хоть какое-нибудь научное обоснование этого перехода. Я имею в виду, чтобы кто-то там с карандашом посчитал. Условно говоря, допустим, вот соотношение тех, у кого нормированный, ненормированный, допустим, тех, кто занимается коммерческой деятельностью, и как будет их работа с государственными учреждениями, которые 4 дня в неделю будут работать, как будут те, кто работает, занят на производстве, и как это будет соотноситься с обучением в школе и так далее. То есть, понимаете,
подождите, полковник, ведь чиновники чего говорят? Что это такая задача хорошие, которые надо поэтапно когда-нибудь решать. Все равно сначала надо повысить производительность труда, доходы населения. Ну, то есть это такая не очень актуальная задача.
Ну, да. Ну, то есть когда они... Вот я так понимаю, что этот вброс идет все-таки от чиновников откуда-то, так сказать. Ну, с административных верхов. Если учесть, что первым об этом сказал Медведев, и за ним начали повторять. Правильно?
Понятно. Значит,
наверное, кто-то бы должен был обосновать это научно, да?
Не, ну, говорят, что человек... Это уже вроде как обосновано, что человек, который работает 4 дня, он более производителен. Просто так.
Простите, Юрий, это, ну, это обосновано на, допустим, каких-то научных опытах, да? Ну, давайте статистику сначала сделаем, да?
А где мы ее возьмем?
Ну, Юрий, вот смотрите, такие переходы, допустим, на пенсионную реформу, то есть обратная вещь, да, в каких-то других странах, там статистика и расчеты и прочее, и общественное мнение десятилетиями разрабатывают.
Полковник, только я хотел бы вам сказать, что вот там, когда статистика и разрабатывают какие-то цифры, общественное мнение потом не говорит, да мы не верим в вашей статистике.
Ну, так хотя бы она какая-то есть.
Но наверняка.
Но когда мне говорят просто, что вот 4 дня в неделю это будут лучше работать, а я скажу, что 4 дня в неделю это человек после 3 дней отдыха будет расслабленный первый день.
Смотрите, я только хотел вам обратить ваше внимание, с чего я начинал разговор с Игорем Николаевым. 53% граждан полагают, что это было бы неплохо.
Юрий, а выборка какая была?
Не знаю. Я думаю, что правильно. Нет. Ну, полковник, давайте все-таки хотя бы вот по этому поводу. Это фонд «Общественное мнение». Они умеют делать выборку, и давайте хотя бы это не ставить под вопрос. Как с летним временем? Это просто имитация заботы государства о массах. Думает 757-й.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Сегодня появились сообщения, что Минздрав максимально быстро зарегистрирует препарат «Фризиум». Это тот, из-за которого были скандалы с родителями, которые заказывали препарат для своих больных детей по почте. Порядка 10 тысяч упаковок этого препарата, оказывается, уже закуплены. Такое заявление сделала сегодня там же, во Владивостоке. Мы сегодня много цитируем заявления чиновников на 5-м Восточном экономическом форуме. Так вот, там выступая, министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала, что уже 10 тысяч упаковок закуплен. «Фризиум» быстро зарегистрируют максимально. Правда, до этого компания-производитель говорила, что из России еще не было ей предложения быстро зарегистрировать это лекарство. Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, так можно быстро зарегистрировать лекарство или говорят, что это для этого как минимум 2 года нужно?
Ну, действительно, существует определенная процедура, которую нужно провести, вот, но прежде всего должна поступить в рамках действующей парадигмы регуляторная заявка от компании. Вот, то есть у нас фактически в стране отсутствует механизм иной регистрации, кроме как заявительной со стороны компании. То есть наше государство постулирует, что ему, в общем-то, какие-то препараты неинтересны. Государство опирается на заявки компаний-производителей.
Но тогда следующий вопрос возникает. Минздрав говорит, мы быстро зарегистрируем, то есть еще не зарегистрировали, и тут же говорит, что первые 10 тысяч упаковок уже закуплены.
Ну, действительно, можно закупать препарат, не зарегистрированный на территории России. Есть механизм использования таких препаратов по жизненным показаниям отдельных пациентов. Это отдельный механизм, отдельная административная процедура, достаточно сложная с точки зрения оперативного лекарственного обеспечения, потому что с ней, с такими препаратами могут работать очень ограниченное количество лечебно-профилактических учреждений. И, конечно, здесь необходимо менять системно весь этот подход, и необходимо прежде всего предусмотреть в законодательстве возможность со стороны Минздрава проявлять какую-то заинтересованность и предлагать компаниям, которые производят тот или иной препарат, какие-то благоприятные условия для регистрации их продуктов.
Тогда следующий вопрос. С «Фризиумом» было 2 скандала. Ну, как минимум 2 скандала, о которых мы широко услышали. А это единственное лекарство, с которым так все сложно? Больше ни с чем проблем нет, спрашивает 757-й наш слушатель.
Препаратов таких множество, и мы об этих историях узнаем, как правило, в свете возбуждения уголовных дел о контрабанде или незаконном обороте наркотических средств. Если вспомнить, была еще история в апреле, когда девушку из Екатеринбурга обвинили тоже, ну, примерно в том же самом, она заказала антидепрессант. Вот. И опять же, здесь помимо, в общем-то, ответственности Минздрава, помимо отсутствия правовых механизмов по инициативе со стороны Минздрава о регистрации тех или иных препаратов, у нас полный бардак в отношении, так сказать, оборота наркотических препаратов и продуктов, которые могут быть к ним приравнены. Здесь огромный правовой вакуум, и, в принципе, практически любого потребителя, который что-то заказывает из числа биологически активных добавок или лекарственных препаратов в интернете, при желании можно обвинить и отправить, так сказать, места лишения свободы на достаточно длительный срок.
Смотрите, Виталий нам пишет через Телеграм, зачем вообще в России отдельно сертифицировать лекарства, которые уже прошли соответствующие процедуры в других странах, например, в Евросоюзе или в США или в Японии, и там они продаются по рецептам, допустим?
Ну, здесь хороший вопрос. К сожалению, процедура построена таким образом, что у нас действительно необходимо проходить ряд дублирующих, так сказать, процедур. Возможно, это от какого-то недоверия нашей регуляторной системы к аналогичным, так сказать, системам в других странах. Этот подход тоже необходимо менять, но это, так сказать, отдельная большая работа, отдельная большая тема для разговора. Вот. Такой механизм действительно существует и действительно требует определенных реформ.
Спасибо, Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали сегодняшнее заявление Вероники Скворцовой, министра здравоохранения, которая говорит о том, что максимально быстро Минздрав зарегистрирует Фризиум, и 10 тысяч упаковок этого препарата уже закуплены. До этого Скворцова сама же и говорила, что потребность в препарате, в этом препарате в России, испытывает примерно от 2 до 3 тысяч детей, которые страдают эпилепсией. Иначе говоря, уже закуплено препаратов от 3 до 5 упаковок на каждого страдающего ребенка. Но теперь нужно максимально быстро зарегистрировать Фризиум. Но Фризиум зарегистрировали. Вряд ли ведь это снимет проблему, учитывая, что Фризиум не единственный. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что Скворцовой надо дать орден. Вот. И теперь медицина двинется значительно вперед в связи с этим. И мы снова заживем хорошо.
Она этого не говорила.
Не говорила? Ну, нет. Скажет. Или прикажет сказать.
Это все. Спасибо. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я на самом деле огорчен вот такой ситуацией. В Европе много что разрешено, в том числе и трава в определенных странах. Это никакое не лекарство на самом деле. Это анестезийный транквилизатор с психотропной симптоматикой.
Значит, Вайс, вызывает особенно Вайс, у детей. Вайс. Давайте вот это вот. Это не лекарство вообще. Вот это лекарство.
Нет, это транквилизатор, который вызывает у детей привыкание.
Если вам не нравится это название, вот это, если вам не нравится это название, это другая проблема.
Вы знаете, что такое феназепам или релодорм, которые даже рецептурно в аптеках стараются не продавать.
Вот еще раз, стараются не продавать. Вайс, давайте даже спорить на эту тему не будем, потому что это лекарство. Это лекарство у нас не сертифицированное, которое используется до такой степени, что уже двух женщин, которые пытались спасти своих собственных детей, здесь, в Российской Федерации, задерживали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Мне кажется, что у нас для того, чтобы началась какая-то адекватность в медицинской сфере, надо полностью перестроить Минздрав, а еще лучше разогнать правительство.
Ага, и сразу все, сразу порядок-то надо, ну, сам собой.
Потому что при текущей системе, о взаимоотношении внутри этого, при текущей кадровой базе, которая должна быть в первую очередь послушная и верная, а не из специалистов,
А почему вы решили, что когда мы на эти места поставим нас с вами, к примеру, все будет по-другому?
А почему мы должны ставить нас с вами, если мы с вами можем просто посмотреть, обратиться к профессиональному сообществу, сказать ему, нам нужны
профессиональным
сообществом выборы.
А вы забыли, что госпожа Скворцова известный деятель здравоохранения?
Я, знаете, когда вижу человека из «Единой России», я считаю,
это уже другая история, все. Проблемы случаются, пишет Юра Каменков. Важен не сам факт проблемы, а то, как она решилась. Юрий из Питера настаивает все-таки, что Фризиум – это лекарство. Транквилизаторы – это официальная группа нейролептиков, пишет он. Артему Монахову не нравится, что ведущий перебивает людей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей информационных агентств и картой московских пробок. Машин все больше. На 5% больше, чем обычно бывает в это время. Почти 690 тысяч автомобилей. Но при этом Яндекс, например, оценивает ситуацию в эту минуту в 4 балла. Максимумы ожидают сегодня к 7 часам вечера. И это будут 7-бальные пробки с точки зрения Яндекса. Напомню, сейчас 4 балла. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Мы продолжаем обсуждение. И вот темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. Сегодня появились сообщения, что на зарубежные счета граждан России уже объявлена охота. Федеральная налоговая служба впервые получит много данных о счетах граждан за границей. В этом году работают новые правила и новый закон. Первое. И вот еще одна тема для новых правил. Около 350 тысяч льготников в Москве получат наборы питания по итогам электронных конкурсов. Причем это будут, как сообщается впервые, не просто конкурсы, кто дешевле будет предлагать питание, но еще и с определенным рядом условий. Какое питание сейчас, которое получают льготники бесплатно, и станет ли питание лучше? Об этом попытаемся поговорить. У нас 20 минут впереди.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. ТАСС пишет, ссылаясь на источник. Послы Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против граждан и компаний в Российской Федерации. Еще одно срочное сообщение тоже с ленты ТАСС. Пресс-служба президента Италии сообщает. Джузеппе Конте согласился возглавить итальянское правительство. Сообщение, которое в эти минуты поступают. И больше того, РИА Новости добавляет к этому, Конте уже сформировал новое правительство Италии. Тема для обсуждения. На зарубежные счета граждан России объявили охоту. Как сегодня сообщается, Федеральная налоговая служба получит данные о счетах граждан России, например, в швейцарских банках за 2018 год в рамках первого обмена, автоматического, причем обмена финансовой информацией между двумя странами. И такой обмен намечен уже на ближайшее время. РБК пишет, ссылаясь на доклад швейцарского правительства. Переговоры об автоматическом обмене информацией для борьбы с отмыванием денег ведутся между Россией и европейскими странами уже не первый год, но, во всяком случае, об интенсивных переговорах известно в течение последних 2 лет. Что поменяется? Экономический обозреватель Семен Новопрудский с нами на связи. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Что поменяется для граждан Российской Федерации, у которых счета за границей?
Ну, на самом деле тут почему важна Швейцария, потому что Швейцария считается оплотом банковской тайны, и в том числе поэтому у многих россиян были есть счета в швейцарских банках, а Швейцария сама до этого года не хотела присоединяться к автоматическому именно обмену информации с Россией, полагая, что Россия может не гарантировать конфиденциальность этих данных, потому что главным условием этого обмена является то, что данные, полученные налоговыми службами, используются исключительно для того, чтобы взыскивать налоги. Да? То есть они не передаются правоохранительным органам, они не используются как попытки компрометировать там обладателей счетов, если вдруг выясняется, что это, допустим, госчиновник, да, потому что в России по закону нельзя иметь зарубежных счетов госчиновника. Вот, то есть изменится то, что впервые налоговые органы получат российские полную базу информации о счетах граждан Швейцарии именно. Далеко не со всеми странами это автоматический обмен налажен. Кстати говоря, вот одна из стран важных для российских людей, хранящих деньги за пределами России и Великобритании, пока отказывается предоставлять такую информацию. То есть российские налоговые органы получат беспрецедентную для себя информацию о счетах физических лиц россиян, резидентов России в швейцарских банках, смогут, соответственно, брать с них налоги и смогут иметь эту информацию. Соответственно, граждане будут знать, что в российские налоговые службы, если раньше про это не знали, теперь про это знают.
Банковской тайны в Швейцарии больше нет в этом смысле?
В этом смысле нет. Другое дело, что, скорее всего, поскольку это обмен информацией о наличии счетов, то есть на самом деле с большой долей вероятности Швейцария откажет, если будет запрос, связанный, например, попытаются выяснить происхождение этих средств, да, то есть на самом деле, если выяснить, что это счета, значит, деньги на этих счетах как бы не заработаны на территории России или, может быть, заработаны способом, который кажется российским правоохранителям подозрительным, вот на такой запрос, вот в этом смысле банковская тайна может сохраниться, потому что автоматический обмен информацией не обязывает налоговые органы стран, в нем участвующих, пытаться что-то рассказать о происхождении этих денег. Это только лишь, видимо, кодификация, что вот такой номер счета в таком-то банке.
Такой номер счета в таком-то банке. Ну, к примеру, наша налоговая служба узнала об этом. А как она узнает, как это можно облагать налогом?
Ну, я думаю, что все-таки, видимо, данные о размере средств все-таки там будут, да, потому что, в принципе, поскольку сам смысл этого автоматического обмена состоит в том, чтобы использовать эти счета для налогообложения, видимо, там будет движение средств по счету тоже указано, то есть налоговая служба увидит, сколько конкретно денег на этот счет поступило за отчетный период, то есть если говорить сейчас, то за 2018 год.
Это как много таких стран и как мало стран, в которых можно, что называется, спрятать от российского государства денег?
Формально к системе подключено около 100 государств автоматического обмена, однако, хотя обмен называется автоматическим, происходит он не автоматически. Для того, чтобы подключиться к этому обмену, нужна ратификация местными парламентами этого соглашения. Это с одной стороны. И с другой стороны, готовность стран, участвующих в обмене, каждая из других стран предоставить информацию. Вот, например, Великобритания и Россия, страны, которые участвуют в целом вот в этом самом обмене автоматическом налоговой информации, но при этом Великобритания отказывается конкретно России подавать информацию о счетах россиян, полагая, что Россия не обеспечит конфиденциальность этой информации. То есть формально в этой системе Великобритания и Россия есть, но друг с другом они не взаимодействуют.
То вопрос от нашего слушателя. Василий пишет, не уверен насчет того, что они не дадут информацию о происхождении денег, ведь все происходящее – это часть европейской политики именно по противодействию отмыванию денег.
Я говорю о том, что не факт, что они каждый раз обязательно дадут, потому что все будет зависеть от того, что за запрос. Вот, то есть у них нет обязанности давать такую информацию. У них есть право, но нет обязанности. То есть в этом смысле швейцарский банк или швейцарская налоговая служба может сохранить тайну, исходя из каких-то других соображений, не связанных с этим автоматическим обменом. То есть этот автоматический обмен, он не подразумевает автоматического информирование о происхождении счетов, денег на этих счетах. Вот все, в этом смысле могут и отклонить.
Все эти новости будут способствовать, что называется, возвращению денег в Российскую Федерацию?
Я думаю, что маловероятно, потому что, во-первых, это не неожиданность, потому что про то, что такой обмен будет налажен, было известно давно, но людям, которые, по крайней мере, хотят сохранить свой денег, они обычно за такими новостями все-таки следят. Швейцарский парламент ратифицировал соглашение в прошлом году, хотя и с некоторым скрипом, там, небольшим перевесом голосов. Вот. Ну и кроме того, конечно, по-прежнему есть страны, с одной стороны, которые не участвуют в этом автоматическом обмене, и с другой стороны, если люди хранят там свои деньги, то тут еще есть все-таки есть элементы надежности, все равно в любом случае, да, и сохранности и возможности иметь запасной плацдарм, потому что понятно, что бедные люди точно не хранят деньги на счетах швейцарских банков, бедные россияне. То есть для них это все равно достаточно защищенное место, и место, где они хранят деньги не только для того, чтобы не хранить их в российской юрисдикции, но и для того, чтобы иметь какой-то плацдарм. Да? То есть на самом деле само по себе это не означает, что Швейцария становится местом, где опасно хранить деньги. Просто их становится хранить менее. То есть их не получится хранить так непрозрачно, как это было до сих пор.
Спасибо. Семен Новопрудский, экономический обозреватель, был с нами на прямой связи. Обсуждаем сообщение о том, что теперь даже швейцарские банковские счета открыты для российского государства в рамках автоматического обмена. Как сегодня объявлено, Федеральная налоговая служба получит данные о счетах граждан России в швейцарских банках за 2018 год. Это будет впервые. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да, да, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Прошу.
Вот насчет денег. Я звонил в 2009 году на русскую службу BBC, вот как вам. Я их предостерегал. Грязные деньги вам счастья не принесут. Они и России повредили, и все. Потому что единственное, чем они сильны, Запад, почему они на ресурсных территориях цветают относительно, потому что у них закон и порядок. И грязные деньги никогда никому счастья не приносили. И вот эта мера, я считаю, поможет и нам, и им хоть как-то навести порядок в мире. Спасибо.
А это не помешает тем, кто, скажем так, недружественно относится к российскому государству?
Наоборот, мы станем друзьями. Мы устраним гнили плесень в наших отношениях. Всех этих беглое варьё, если вычистим, у нас прояснится небо.
То есть, подождите, все, кто не платит налоги, это беглое варьё?
Ну, в принципе, да. А как?
Окей.
Налоги, вы знаете, самое страшное нарушение на Западе – это не платить налоги.
Нет, я просто спросил. 7373948, чтобы уточнить ваши отношения. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, я так понимаю, единственная польза от этого – это когда уже у человека есть какая-то проблема с налоговыми органами, да, в части неуплаты налогов здесь, то то информация о том, что у него есть какие-то средства за границей, могут позволить их выцепить. Вот. Там, ну, путем какого-то взыскания, да, там, или судебного даже взыскания, да, там, их, по крайней мере, заморозить. Других, как бы, я не вижу полезности, даже если они преступным путем или неуплаченные налоги, как это ты сможешь просто обосновать, доказать, ну, не видя динамики, не видя происхождения средств и так далее.
Понятно, спасибо. 7373948. Михаил к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Ну, люди вот вам звонят, понятия не имеют об эволюции этого явления. Еще 10 лет назад были нормативы выпущены. Сегодня есть два типа счетов личных. Есть еще корпоративные счета. И которые спокойно заявлены в Минфине, таких полно здесь. Вот. И они считаются официальными, и владелец этого счета подает ежегодно баланс по счету. Это началось с 2016 года уже окончательно. Так. Дальше. Никаких грязных денег. Вообще люди не понимают, что такое грязные деньги, такое отмывание денег. Мывание денег — это получение доходов, получение денежных сумм от криминальных сфер бизнеса. Так, проституция, торговля оружием, контрабанда. Если там и есть такие деньги, и большие, то эти деньги принадлежат сырьевикам, которые представляют собой ближний круг, я не буду называть кого, ближний круг. Вот этих денег там очень много на личных счетах. Я думаю, они как не были, они как были неприкосновены, так и останутся неприкосновенными. Дальше. Тут как только российское государство попробует, получив эту информацию, применять к людям уголовное преследование в виде там арестов каких-то и так далее, я думаю, Швейцария тут же прекратит эту практику. Но,
я просто хотел бы обратить внимание, что и Семен Новопрудский это подчеркнул, это информация для налоговых органов, а не для каких других.
Понятно. Ну вот смотрите, сейчас налоговых органов, если вы зайдете в любую налоговую, у меня идеальное знание ситуации. Уже не первый год. Там шкафы все забиты как раз информацией от владельцев счетов со всей Европы, российских резидентов. Так, они, факсы, электронная почта, полно. И они не знают, что с этим делать. Люди подают информацию, а налоговик вам скажет. Понятия не имею. Вот сидит девушка, пьет кофе в любой налоговой.
Я понял. Который за это... Михаил, вы успокаиваете тех, у кого в швейцарском банке счет, а информация о котором впервые появится у российских налоговых органов. Сегодня объявлено, что на зарубежные счета граждан России объявили охоту, и Федеральная налоговая служба в этом году впервые, в ближайшие дни, причем получит всю информацию о банковских вкладах, которые существуют у граждан России в Швейцарии. Василий Орлов продолжает настаивать на том, что, несмотря на то, что сказал Михаил, отмывание денег – это предание легальности вида деньгам, полученным преступно, а не само их получение. Грабить награбленное – это не преступление, уверен Денис Сотый, что входит в противоречие, как мне кажется, с российским законодательством. 493-й Михаил пишет, что, говорят, для части элит вернуть средства в Россию сейчас считается хорошим тоном. Еще одно важное сообщение. Татошка пишет нам, мы всей радиостанцией вместе со слушателями следим за ситуацией с аварией на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дубнинской улицы. Так вот, Татошка пишет, уже прошло 2 часа, машины на месте, полиции нет, водителя одной из машин нет на месте более часа. Водитель второй машины все это время сидит в машине. Ждем новых сообщений, Татошка. Напомню, прямой эфир, телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появились сообщения о том, что наборы питания для ежемесячного обеспечения 350 тысяч льготников Москвы через молочно-раздаточные пункты будут поставлять победители конкурса с ограниченным участием. Такое заявление сделал на публичном представлении закупки руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 8 конкурсов объявила столица для того, чтобы бесплатными наборами питания обеспечивать детей, беременных женщин женщин и кормящих матерей. Лотовая документация предполагает поставку сухих молочных и кисломолочных смесей, пюре из овощей, фруктов, мяса, каш, соков, творога и кефира. Весь закупленный товар поступит в городской распределительный центр, после чего 250 молочно-раздаточных пунктов Москвы получат новые наборы детского питания. Еще там говорят о том, что победители теперь будут выбирать не только по выгодному ценовому предложению, но еще и по ряду неценовых критериев. Очевидно, что какую-то роль будет играть еще и качество. Татьяна Буцкая, врач-педиатр и председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей». Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вообще, можно ли говорить о том, что вот ситуация с поставками вот таких наборов питания для льготников, это ситуация, которая должна нас тревожить и говорить о качестве, недостаточном качестве таких продуктов?
Ну, вы знаете, вот то, что касается Москвы, вообще нас это должно радовать. Потому что если посмотреть на ситуацию с так называемыми молочными кухнями, до сих пор называют молочные кухни во всей России, то практически нигде такой привилегии для беременных, для кормящих женщин, для молодых родителей нет. И то, что то, как устроена, да, вот помощь родителям в Москве, это просто прекрасно. Да, то, что вы сейчас сказали, что будет проводиться оценка не только с точки зрения цены, да, комплекта, но и с точки зрения качества, которое вот надо будет понять, как оно будет оцениваться. Да, это, конечно, это очередной шаг вперед, потому что качеству предыдущего комплекта там были вопросы, да, несмотря на то, что одно из питаний, которое входило в этот комплект, оно, например, у Роскачества получило максимальные баллы за именно качество продукции, но почему-то оно не очень полюбилось родителям. Вот. Я думаю, что мнение родителей, видимо, тоже будет учитывать.
Скажите, ну вот насколько справедливо учитывать мнение родителей? Ну, к примеру, мнение родителей будет указывать на не самое качественное питание.
Понимаете, вот то, что на что государство тратит деньги, причем огромные деньги, вы же понимаете, сколько стоит.
Я вам даже больше скажу, есть цифра 9 миллиардов 400 миллионов рублей в год.
Вот, 9 миллиардов, больше 9 миллиардов. Да, это питание, которое на самом деле должны потреблять как беременные, так кормящие, так и, значит, дети, которые родились в Москве. Если родители что-то не устраивает, а когда почитаешь их комментарии, там есть такие слова о том, что мы даже там какие-то банки не брали с кухни, мы выходили, оставляли их, там, не знаю, на улице. Даже при самом прекрасном качестве, когда родители мне вот, ну, не нравятся, да, то есть, может быть, какие-то органолептические моменты их не устраивают. Они, то, что им бесплатно дает государство, это не идет на помощь, на благо здоровья, да, то здесь, конечно, надо принимать какие-то решения, видимо, спрашивать родителей тоже, насколько их устраивает все в том комплекте, который выдает.
Но смотрите, ведь все равно кто-то будет недоволен. Это первое. И второе, тогда возникает вопрос. Люди недовольны, выбрасывают то, что им бесплатно достается. Должно ли тогда оно доставаться бесплатно?
Всегда льготным категориям будет какая-то помощь. Да? У нас одна из самых социальных государств в мире, поэтому поддержка будет оказываться. Другое дело, что, наверное, у родителей должен быть какой-то выбор. Да? То есть, может быть, два там, одинаковых по цене, одинаковых по составу, но может быть от разных компаний, да, производителей. Ну, то есть, чтобы было несколько комплектов, из которых они могли выбрать. Да, согласитесь, когда у тебя есть выбор, у тебя нет уже ощущения, что тебе что-то навязали, да, и все плохо. Вот. Но это как один из вариантов, хотя я уверена, что если сейчас будут оцениваться и не только с точки зрения цены, как вы сказали, да, но и с точки зрения качества товара, да, я уверена, что, в общем, родители будут довольны.
Спасибо. Татьяна Буцкая, врач-педиатр и председатель общероссийской общественной организации «Союз», «Совет матерей», так точно называется эта организация. Виктор А. пишет удивительные вещи. Это вот опять возвращает нас к тому, насколько оценочных суждений больше, чем реальных фактов. Виктор А. пишет: «Пригожин денег заработает, конечно, нигде в мире такого нет, потому что там нет нищих людей». То есть вот человек серьезно пишет о том, что с его точки зрения, а, у нас много нищих, б, в других странах нищих нет. Хорошо. Это ваш взгляд. Панк 13-й, одно из самых социальных государств, или это Москва все-таки социальная? Панк 13-й, мне кажется, Татьяна Буцкая как раз говорила о том, что Москва в данном случае очень социальна, но и наше государство в целом, Российская Федерация, заявляет о том, что оно социальное. Я думаю, что по меньшей мере на документальном уровне вы все это помните. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые могли бы охарактеризовать, а вот что получается в результате формирования таких наборов питания. Вот как бы 757-й, в советские бы очереди всех тех, кто теперь выбирает что-то из наборов питания. 7373948, те, кто сталкивались с этими наборами питания, которые сейчас поставляются в московские молочные кухни, это... как подчеркнула Татьяна Буцкая, очень характерная для современной Российской Федерации история, но это сохранилось в Москве, это работает. Больше того, говорят, работает неплохо. Что вы можете сказать об этой системе? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Максим меня зовут.
Угу.
Ну, я, правда, из Московской области, но у нас тоже это сохранилось. И, пожалуйста, там несколько вариантов наборов для матерей. Ну, для ребенка. То есть там не обязательно можно ребенку брать, можно матери кормящей взять.
Так вот, скажите, что вы можете, как вы можете охарактеризовать качество того, что вы там можете выбирать?
Ну, вот мы берем, у меня супруга, она просто кормит, и мы берем соки, вот, у нас пьют дети их. Ну, буквально соки, как продают в магазинах.
А, тут ничего особенного нет. Это просто соки, получается, что они приходят в семью бесплатно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Денис Дедов зовут. Вот хотел бы высказать пару слов буквально по поводу качества.
Чуть громче, если можно, вы как бы далеко от телефона.
А, конечно, конечно. А вот по поводу качества, может быть, или даже количества вот этого всего, все, что присутствует в этих наборах. А, собственно говоря, половина из того, что мы сейчас получаем, у меня ребенку годик, и мы получаем сейчас набор, он состоит там из двух коробок плюс-минус и каких-то творожков, там еще чего-то. Половина в этом наборе – это приблизительно пюрешки, которые овощные, например, морковь и тыква. Но ребенок просто это не ест, мне приходится раздавать их по родственникам, по друзьям, там еще куда-то туда, как бы тем людям, которые могут хоть как-то это употребить. Но в целом я считаю, что грех жаловаться и достаточно неплохо обеспечивают и выручают. Особенно всякие творожки там и так далее.
Спасибо. О проблеме с баночками пюре, которые не все вкусы ребенок ест, об этом и Фритур пишет, и непонятно, что с ними делать. То есть, значит, система работает так, что она не позволяет вам отказаться от какой-то ненужной вам части того, что достается вам бесплатно. Фермеры не могут попасть, они просто не справятся с объемом поставляемой продукции, пишет Денис Сотый. Это понятно. Просто говорят, что других нет вкусов. Это Фритур продолжает. У вас нет возможности заказать нужные вам вкусы. Но тут тоже надо понять, а может быть, у вас особенные вкусы, и такие редко встречаются. 7373948, телефон прямого эфира. О качестве наборов питания, которые получают в так называемых молочных кухнях. Не будем современное название использовать, привычное. В молочных кухнях. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, мы получаем... На двухлетнего ребенка вот эти наборы, ну, знаете, у меня уже в наборе овощных пюрешек вообще нет никаких. У меня только фруктовые агуши, вот, и молоко, и все дети съедают, и никаких претензий к качеству нет, честно сказать. И даже вот сейчас услышала, что собираются менять, ну, например, для меня, наоборот, даже непонятно, в какую сторону изменится качество.
Сейчас с качеством все неплохо. Около 350 тысяч льготников Москвы получат наборы питания по итогам новых электронных конкурсов. Говорят, что победители теперь будут выбирать не только по самому выгодному ценовому предложению, но и по соответствию ряду неценовых критериев. Прямо сейчас новости.